Это моя жена Лиза. Можете познакомиться. У нас 6 детей. Мы приехали вдвоем. Старший 23 года. Сейчас будет младшему 5 лет. Исполнилось недавно. Она там со всеми, значит, справится. Ну, мы уверены, что она справится со всеми. Должна справиться. Вот. Я не знаю, что мне о себе говорить. Я недавно изобрел слово новое. Наистрашнейший грешник. Его нету в русском языке. Наистрашнейший нету. Страшный. Самый страшный. А наистрашнейший нету. Я подумал, что, наверное, подходит ко мне оно. Вот. Я могу испортить отношения со всеми людьми вокруг меня. Причем совершенно бескорыстно. За бесплатно. Вот. Мне очень сильно нужен Христос, и я хотел бы вам рассказать об Иисусе Христе, о моем Иисусе Христе, надеюсь, о вашем Иисусе Христе, о Иисусе Христе апостола Павла сегодня, о том Иисусе Христе, которым он рассказывает Филиппийскую церковь, которая переживала большие проблемы. Вот, я не знаю, что обо мне еще говорить, я хотел бы только поправить, это не школа, а институт. Да, вот, чтобы ты знал, что ты высшее образование получишь, когда закончишь. Вот, у нас учится дедушка 72 года, и вот он заканчивает. Правда, ему оценки не дадут, но нет, аттестат, да, что посещаемости у него будет, да, потому что он там 72 года, 3 года проучился, на каждую сессию приезжал, бывший пастор в Подборской церкви Петр Хюберт. Такой хороший дедушка, хороший брат. Хорошо. Я думаю, что мы сразу пойдем с вами в Филиппийцы. Мне только надо знать, сколько у меня времени, потому что я могу долго разговаривать. Я как, знаете, 1 Коринфянам там говорят, что там, знаете, там написано, любовь, она не гордится, не ищет своего. Помните? И люди говорят, что хотите проверить, как вы живете, поставьте туда свое имя. Только остановитесь, там любовь никогда не перестает. Вот я забыл остановиться как-то, говорю, Иван, он не любит, не гордится. А мне говорят, никогда не перестает, всегда разговаривает, поэтому мне надо знать, когда мне стоп сказать, сколько у меня время. Да, вы по-русски все понимаете?
Да.
А кто плохо по-русски понимает? А кто по-русски понимает, а считает лучше по-немецки? Есть такие?
Нет.
Или вы не поняли, что я сейчас сказал?
Только
по-русски знаете. Я на детей смотрю, подростков. Вы по-русски Библию читаете? А какую вы читаете Библию?
Немецкую.
Вот мне вопрос был. Кто по-русски понимает, но лучше читает немецкую. Все ясно. В общем, непобедимые. Хорошо. В общем, мы с вами сегодня, мы сделаем, значит, с вами так, что мы сегодня Филиппийцам разбираем. И завтра у нас будет завтра день, мы будем говорить с вами о библейской модели развития церкви или философии церкви, служения церкви. Я немножко с вашей ситуацией знаком, совершенно в двух предложениях. Я просто знаю, как вы здесь оказались. Кто что кому говорил, я понятия не имею. То есть я не знаю из-за чего, я знаю, что была ситуация, и вы тут оказались, вот здесь, да, были когда-то в другом месте. Вот, и как бы когда в новом месте оказываешься, то думаешь, а как теперь быть, что, как теперь, с чего начинать, где, как, куда, зачем, а как правильно, ведь какие-то были же причины, почему вы здесь оказались. Мне когда-то Бог поручил пасторское служение в Дортмундской церкви, которое я с треском провалил. И ушел с пасторского служения. Сказал, что я никогда в жизни больше не буду пастырем. Меня к людям нельзя близко подпускать. Бог начал операцию над моим сердцем производить. И через определенное время Бог допустил нас до людей Дюссельдорфской церкви. Мы совершенно не собирались никуда идти, никаким пасторским служением заниматься, ничем. И когда я туда пришел, в эту церковь, или мы с семьей пришли, мы боялись, мы не знали, что делать. А как теперь правильно? А куда идти? А как надо? А что? И слава Богу, что на моем пути были и остаются люди, верные Иисусу Христу, Евангелию, которые помогают, которые рмутят, ободряют, которые стоят рядом, ставят плечо, несмотря ни на что любят. Да? Вот. Бог любит нас не за что-то, а несмотря ни на что. Слышали когда-нибудь такое выражение? Бог вас не за что-то любит, а несмотря на все то, что мы делаем, Он нас продолжает любить. И вот по милости Божией мы сейчас уже 3,5 года в Дюссельдорфской церкви пытаемся какие-то занятия проводить, пытаемся что-то делать. И в результате этого родилась эта серия проповедей, которая будет завтра. Это почти 2 года я проповедовал. Я сам садился с Писанием и разбирался, что нам делать, зачем нужна церковь, как это достигнуть. У меня был такой косяк, то есть у меня был такой скелет, один листочек с двух сторон вот так. Библейская модель развития церкви. Я его брал, исследовал, молился, разговаривал, посещал библейские школы, слушал какие-то проповеди, исследовал Писание. И вышла тетрадка, как некоторые у вас уже взяли, 83 листа. Из вот такого одного листочка. Хотел бы вам попробовать завтра за несколько часов это рассказать, что 2 года проповедовалось. Вот, кстати, следующие странички принесли. Третий. Хорошо, но сегодня у нас совсем другая тема. Послание Филиппийцам для меня очень дорогое послание. Оно мне очень близко, дорого. И вам, если я не ошибаюсь, дали домашнее задание проповедникам прочитать 5 раз. Не проповедникам 2 раза дома прочитать послание. Вы сделали это? Хорошо, тогда первая часть у нас будет, вы будете мне рассказывать про послание Филиппийцам, чтобы я вам снова это не рассказывал, что вы и так знаете. Хорошо? Договорились? Давайте попробуем с вами сказать следующее. Вот вы все прочитали письмо послания Филиппийцам. Вопрос. Попробуйте одним предложением сказать, о чем послание к Филиппийцам. Одним предложением. Радуйтесь, Господи. И еще раз говорю, радуйтесь, да, этот через запятую, чтобы до точки уже дописать. Ага, хорошо. А еще? Вот давайте попробуем по-другому. Смотрите. Послание к Филиппийцам это было когда-то, вот вы держите, было когда-то письмо. То есть филиппийцы получили письмо. Не в таком виде они получили. Они получили письмо. Пришел посланник, посадил филиппийскую церковь. Говорит, садитесь, братья и сестры, на пол, на землю, на чем они там сидели, на камнях, на песке. Я не знаю, я не был тогда. Придем на небо, пойдем спросим у филиппийцев, где вы сидели, когда вам читали. Он им принес письмо. Слушайте, ни у кого нету этого письма. И он им начал читать это письмо. Он им прочитал это письмо. И, ну вы поняли? Он их спрашивает, вы поняли? Ага. Ну так о чем я вам здесь стоял 20 минут читал? Послание Филиппийцам, 20 минут можно прочитать послание Филиппийцам. Там сколько глав? Каждую главу можно за 5 минут прочитать. Да? Ну кто плохо умеет читать за 10? Тогда ему надо 40 минут. Что, если медленно, с чувством, с расстановкой, то можно читать и в месяц, да?
А у кого немецкий? У кого есть немецкий этот материал?
Ты хочешь скопировать?
Да, для детей.
Попробуйте. Вот смотрите, вот вы взяли дома и прочитали это письмо. Я теперь, вот я не знаю, я его никогда не читал. Я подхожу к вам, говорю, ты чем ты занимался 2 дня? Читал послание к филиппийцам, дали домашнее задание. Слушай, мне, пожалуйста, в 2 словах, о чем оно, это письмо? Остальное можно не читать. Хорошо, ответьте мне, вот пожилые или преклонного возраста, некоторые молодые уже пожилые, они говорят, я уже жить больше не хочу. Это уже 2-е предложение. А надо одним. Попробуйте кто-нибудь другой. У вас кроме брата этого еще кто-нибудь разговаривает в церкви? Спасибо вам, что вы помогаете, а то вообще все молчат. Правильно, радуйтесь всегда в Господе. А еще есть у кого-нибудь? Вот, может быть, вы по-другому восприняли это письмо.
Ну, я думаю, Павел, наверное, заставлял большого брата.
А как его звать? Это Тимофей. Да, но это филиппийцы, это там Тимофей рядом с Павлом в тюрьме находится. Да, Саша.
Одним предложением, как я понимаю, можно сказать, что Павел предупреждает о законничестве и о беззаконии.
Филиппийцы. Хорошо. А еще у кого? Вы же сказали, что вы... Или вы не читали его? Ну вот представьте, что я понятия не имею, о чем это письмо. Объясните мне, вы что читали-то там два раза? Что вы поняли из того, что вы читали? Представьте, вы прочитали книгу, приходите и говорите, такая классная книга. А о чем она, эта книга? Не знаю. Кто-то говорит, но вслух не... Молодежь, можете разговаривать тоже. По-немецки можете говорить, если вам по-русски трудно. Нохмаль. А дальше? Ага, вот так. Это жизнь во Христе и распространение Евангелия. Интересно. Евангелия много там, если я не ошибаюсь, 9 раз про Евангелие в Филиппийцам говорится. А кто русскую Библию читает, благовестие это Евангелие, он стоит слово на греческом.
Жить достойно благовествования.
Вот, прям процитировали. Жить достойно благовествования. А еще?
Единство.
Это главная мысль всего письма. Даже не радость в Господе, как ни странно.
Подражайте Господу.
Подражайте Господу. Да. Да. Смотрите, даже на память есть стихи. Для меня жизнь – это работа. Если работы нет, то жизни нет. А для меня жизнь – это дети. Нет детей, и смысла жизни нет. А для меня жизнь – это муж верующий. Неверующий – нет жизни. А для меня жизнь – это ездить в отпуск. Нету и поездки в отпуск – нету смысла жизни. А для меня жизнь – это большая зарплата, чтобы я ни в чем не был нуждаться. Нет зарплаты – нет жизни. А Павел что говорит? А для меня жизнь? Нету Христа? Нету смысла жить? Видите, оказывается, что-то запомнили эти Филиппийцы. Хорошо, давайте мы с вами пойдем. Итак, мы идем с вами. Интересно в этой всей истории, как образовалась Филиппийская церковь. Я не знаю, говорили вам или нет, прочитать 16 главу Деяния апостолов. Говорили? Прочитали? Ну, зато хоть честно. Скажите двумя словами. Да, правильно, уже не одним предложением, а двумя словами. Точно. Хорошо, Деяния апостолов. У нас нету с вами Бима, и не надо. У нас у всех есть с вами в Библиях, у многих в Библии сзади есть такие карты, да? Я не знаю, что там в этих картах можно понять, я их ни разу не смотрел. Первый раз сейчас, я не знаю, что такой карты, у меня есть другая карта. Мне ее когда-то подарили, эту карту нам подарили их. И вот в этих картах мы в церкви... Кстати, я забыл сказать, у вас сегодня лайв, вы находитесь на занятиях нашей церкви. Мы в церкви так всю Библию идем с Бытие, и сегодня мы, вчера и сегодня мы делали 1-2 Тимофея. У нас вечером и утром идут занятия. Следующее выходное у нас будет Евреям Титу, и потом Откровение, и 5 января будет Абшлюс. Они все, кто писал, сдавали домашние работы, получали оценки, они получат аттестаты. Кто просто входил и не писал, получит, что они просто ходили. Ходил, да. Сколько часов они отходили или отработали, будет стоять. Вот у нас есть такие атласы, они недорогие, есть русские, чуть побольше. И там есть такая карта, как Павел гулял. Вот город Филиппы, я не знаю, вам видно или нет, вот это Греция, это нижняя часть Греции, это полуостров Пелопоннес, может, кому-то знаком такое название? Странное название такое, особенно если в школе плохо учился. Я про себя сейчас говорю. Нет. Вот наверху город Филиппы. То есть вот сюда, в этот город, Павел пишет послание. А пишет он послание, смотрите сейчас. Значит, Филиппы находятся... Сейчас, подождите, вот она Греция, да? Вот Греция, вот Афины, вот Филиппы. Вот здесь Филиппы, Павел находится в Риме. Вот отсюда из Рима он пишет сюда письмо Филиппийской церкви. И однажды, во время второго мессианского путешествия, он пришел в Филиппы. Он шел вот так по этой дорожке. Я вам рассказываю, Деяния апостолов, 16 глава. Пришел в город Листры. Кого он там нашел? А что было перед этим в 15 главе? Зачем ему нужен был Тимофей? Павел с кем-то поругался. Причем гросс аусананда зетюн дараусенштанд. Шум! Тарелки улетели. Никому не знакомо. Варнавы. Молодцы. Давайте, помогайте, давайте мы с вами будем разговаривать, хорошо? Тогда я буду меньше говорить. Поругался с Варнавы. А с чего они поругались?
За Марка.
За Марка. А что, что Павлу Марк не понравился? Хороший брат. Племянник Варнавы или двоюродный брат.
Непостоянный.
Он отстал там где-то. И не поспал, говорит, он мне не нужен. Варнава говорит, мой племянник. Он говорит, да какая разница, мне такие не нужны. Я здесь не шутки шучу, а Евангелие распространяю. Они поругались, Варнаву в одну сторону, а Павел в другую сторону. И вот он пошел, идет в эту сторону, приходит в город Листры. Это вот он отсюда из Антиохии. Пошел. Вот, приходит в этот город Листры. Вот здесь жил Тимофей. Он находит Тимофея, берет этого Тимофея и отправляется с ним дальше. У него была такая цель. Смотрите, он хотел по вот этим Турции, это Южная Турция. Он хотел вот здесь пройтись по этим городам и вернуться назад. Бог его не пустил в эти города, отправил по верхней дороге. И когда он пришел в Троу, в Троада по-русски называется, Троас, то ему было видение. Пришел в ночном видении муж македонский, македонянин. В Библии есть тоже македонский, да? Муж македонский, не только Александр. Приходит к нему муж и говорит, идем к нам. Македония — это вот эта часть Греции. Это не сегодняшняя Македония. Сегодня тоже есть Македония. Но это не та. И говорит, идем к нам. И они идут. И первый город, в который они приходят, значимый город, это был Филиппы. Это есть кто-нибудь среди нас по имени Лида здесь, случайно? Где? Вот в серый курт, который в Дортмунде у нас была. Да, вас Лида зовут. Все Лиды знают, что произошло в Филиппах, верующие. Что там произошло, сестра Лида? Кому? Лиды! А кем она была, эта Лида? Первая верующая на европейском континенте. Ничего себе! Вот это да! То есть Бог открывает ей сердце, и она становится верующей, покаяние Лид. Давайте мы с вами посмотрим, значит, подготовка Павла. У кого нет ручек, спросите, я вам могу дать, и у Павла, и у Павла есть ручки. В Деянии апостолов 15 глава повествует о первом миссионском путешествии. Кто по-немецки читает, вам писать не надо. Ich habe schon alles erspart. Braucht ihr nicht zu schreiben. На двух языках говорить, заполнять, это очень тяжело. О первом миссионерском путешествии. Апостол Павел 3 раза ходил, но если мы внимательно прочитаем, он 4 раза ходил. Там было между первым и вторым Тимофеем, он еще где-то ходил. Да, первом миссионерском путешествии Павла. Павел и Варнава вышли из Антиохии и отправились через Кипр возвещать Евангелие по территории нынешней Турции, возвратившись потом в Антиохию. После возникшего спора с иудаистами, Павла с Варнавой отправили в Иерусалим к апостолу, чтобы выяснить, как поступать с язычниками. Об этом всем 15 глава. Смотрите, интересно. В то время не знали, что делать с язычниками. То есть евреи сидели, думали, что нам с ними делать? Как их интегрировать в церковь, в общины? Сегодня смотрят, говорят, евреи верующие становятся. Что с ними делать? Консилиум собирается. Как быть с мессианскими евреями? Как их интегрировать в нашу церковь? Время поменялось. Тогда евреи не знали, что с язычниками делать. Сегодня язычники не знают. Но что ж с евреями-то делать? Все они не такие. С минорами с какими-то ходят. Что-то на дверях вешают. Что-то не едят. Что-то едят. Какие-то там молитвы там разговаривают непонятным языком. Песни поют. Что делать с ними? Как их в церковь вообще сюда пустить? А они тогда не знали, что с язычниками делать. И вот они отправляют с Варнавой, они пошли туда, приходят с этого консилия, чтобы выяснить, как поступать с язычниками. Они вернулись в Антиохию с письмом и оставались там. Через некоторое время они собрались посетить церкви, где раньше благовествовали. Но из-за Марка, племянника Варнавы, или двоюродный брат, одно и то же слово, поругались. По-немецки стоит. Кто немецкую читает Библию? Das entstand große Auseinandersetzung. Павел может это, братья и сестры, разве могут верующие ругаться? Скажите, это по-христиански? А христиан еще не было. Христиане дальше появятся, да? Христиане потом в 17 главе только появляются. Значит, это не по-христиански, но я сейчас вопрос. А как быть? Надо наказать или нет? Или отпустим, пусть идет? В общем, они хорошо поругались. Поругались так, что вместе уже идти не могли. Представьте, у них было все общее, они шли вместе. Они делили крышу, они делили еду. Они друг за друга охраняли, заступались, переживали. Поругались так, что, говорит, я с тобой, нам не по пути. Ты пусть будь благословен, сам будь благословен. Знаете, такое слышали когда-нибудь, да? Не слышали? Он говорит, будь благословен, сам будь благословен. Разругались. Павел берет силу. Их дороги разошлись. Варнава с Марком отплыли на Кипр, а Павел, избрав силу, отправился с ним во второе мессианское путешествие. Сила и Силуан в русской Библии, в Новом Завете, это один и тот же человек. В Деяниях 16 глава Павел встречает в Листрах Тимофея, да? Который, записывайте, Тимофея, кто пишет, который становится верным слугой, другом и помощником Павла до конца жизни. Тимофея. То, что я вам рассказывал, мы теперь читаем. Они собираются повернуть в Асию, Пергамон, Фиатира, Эфес, Милет, Колосс, Ладикия, Филадельфия, Сардис. Это церкви, которые находятся в Асии. Но Бог отправляет их вообще в другую сторону, в Македонию. Вы когда-нибудь думали, что вы будете в Германии жить, те, кто родились там в России? Ваше будущее с чем было связано? Ну, только не с Германией. Нет? Они тоже не собирались в Европу. Это никак не входило в планы Павла посещать Европу. Сегодня Украина рвется в Европу, в то время Павел говорит, Боже, упаси меня от этой Европы. Мне тут своего хватает, не надо мне никаких Европ. Теперь о городе Филиппы. Расскажите мне, что вы знаете о городе Филиппы из Деяния Апостолов, 16 глава? Про город.
У меня сын Александр Македонский.
Кто?
Филипп.
Вообще-то был это его отец.
Да.
Филипп Цвайте. Да, Цвайте. Ага. А что, у него тоже сын был Филипп? Я не знаю. Можем друг у друга получиться. Филипп и город, правильно. Отец Александра Македонского занял этот город и назвал его своим городом, именем, поэтому получилось Филипп. А что еще о городе знаете? Что мы еще знаем?
Там было много источников. В этой окрестности не золото.
В Ладикии?
Нет, Филиппа.
Тоже было? Окей. А еще что? Это я не знал. Филиппа?
Ладикия.
А, в Ладикии, да, внизу и вверху. А еще что нам известно о Филиппах? Вот вы 16 глава, я ничего ниоткуда не рассказываю, все 16 главы с филиппийцем письмо. Ничего себе! Откуда вы это знаете? У него? Там были солдаты, ветераны римской армии жили, которые больше 20 лет отслужили в армии. То есть ветераны римской армии. Их награждали тем, что им давали части в этом городе, и они жили, проводили старость в этом городе. И город обрел, и все люди, все греки, которые жили в Филиппах, от этого профитировали. Что у них было? Как, что они от этого имели, что римляне жили там, солдаты римской армии, ветераны?
Римское гражданство.
Город имел статус римской колонии, и греки все имели римское гражданство. Вы помните в Деяниях апостолов, 16 главе, когда они Павла приволокли к этим воеводам, на греческом стратегисы они называются, эти люди, которым привели. Вы помните, что они сказали? Мы римляне. Они говорят, мы римляне. И Павел пишет филиппийцам, наше жительство на небесах. Не гордитесь римским гражданством. Кто сегодня? Мы граждане Германии. Плоддойче есть? Волгодойче есть?
Есть.
А моя жена тоже плоддойче. Волгодойче есть?
Она говорит плоддойче.
Ну, она понимает. Эти вот нет, она понимает. А которые никакие дочи есть? И каждый? А что это вот? Я русский, я немец, я украинец, я плоддойч. Павел говорит, филиппийцам пишет, наше жительство. пока мы будем нашим здесь гражданством хвалиться, мы не то будем, не те цели будем достигать. Хорошо, а еще что, Филиппа? Что еще о городе там мы знаем? Из Деяния апостолов, 16 глава.
У них был молитвенный дом.
По-русски.
Но синагога.
Не было. Там написано место для молитвы у реки. В Филиппах не было синагоги, поэтому Павел пошел к реке искать верующих. Потому что он говорит, если синагоги нет, то значит к реке надо идти. Интересно, почему?
Ну, потому что синагоги не было, что должна была примерно 6 иудеев, мужчин. Тогда могли создать синагогу. А так как их столько не было, очень мало было женщины, и они поэтому встречались.
Да, да. В общем, в Филиппах не было синагоги. Павлу этот город никак не подходил. Вы помните тактику Павла, когда он шел, проповедовал Евангелие? Он шел в город, когда он в 17 главе Деяния апостолов приходит в Фессалоники, куда он идет? В иудейскую синагогу сразу. Потому что он знает, эти люди знают Бога. Им надо объяснить, что Мессия пришел. Они будут радоваться, будет спасение, они это пойдут рассказывать всем. Грекам. Вы помните, что там было дальше в 17 главе? Он целую проповедь в Ареопаге рассказывает, и они его с треском выкинули оттуда. Но иудеи его за трещины за другое давали, да? А греки за другое. То есть там были люди подготовленные, он шел к ним, и Филипп ему никак не подходил, потому что там нет синагоги. Но раз они туда пришли, они пошли искать, ну, может быть, где-нибудь верующие есть, и куда идут? К реке. Интересно. Вот интересно, почему у реки вдруг он ищет молящихся?
Ну, даже еще и чудо совершил. Прорицательница была.
О, еще интересно. Значит, была прорицательница. Мы тоже, по-моему, мы сейчас о них... Подождите чуть-чуть, мы сначала о городе. Сейчас о прорицательнице, это будет у нас С. Видите, у кого есть листочки, это будет С, что там было, Филиппа. Этот город был важным городом. Это, там написано у нас с вами, что это он, в 16 главе написано, это первый город в этой части, 12 стих. Или в немецкой Библии написано «Bedeutendstadt». То есть это был не просто какой-то город, это важный город был, куда они попали. Да? Вот. Сейчас мы будем говорить, что там было в этом городе. Давайте сначала запомним. Итак, Деяния апостолов, 16 глава, 11-12 стих. Город Филиппа был одним из значительных влиятельных городов Македонии. Филипп II, отец Александра Македонского, в 356 году завоевал город и назвал его своим именем. В 168 году город завоевали римляне, сделав его своей колонией. После важного сражения в гражданской войне в 42 году Антоний и Октавиан, генерал императора, наградили ветеранов тем, что разрешили им поселиться в этом городе, разделив в земле города между ними. Город получил статус римской колонии, можете написать. Кёльн стал. Кёльн, колон. Кёльн это колон, это колония называется. Колонии напишите там. Тем самым жители города пользовались этой привилегией. Например, из энциклопедии говорят, что вот брат, тут есть еще у нас и ручка есть. Хотите? Вот тут лежат они. Например, энциклопедия говорят, что, например, нельзя было наказывать без суда. То есть, помните, Павел римский гражданин? Помните историю с его римским гражданством в Филиппах, которая произошла? А что они так испугались? Когда он сказал... Да, это римские граждане, они имели привилегию. Вот сейчас гомосексуалисты имеют привилегию в Европе, вы знаете, да? Что 3 недели назад вышел закон, обязывающий страны Европы, Евросоюза, давать статус беженца гомосексуалистам, преследуемым за пределами Евросоюза. То есть быть гомосексуалистом, это важно в Европе. Права у тебя есть, да? И, а у всех вокруг есть обязанности по отношению к ним. А в то время римский гражданин пользовался привилегиями. Да? В Европе гомосексуалист неприкосновенный. Его нельзя трогать. Там, может быть, и можно еще где-то. А в Европе все, нельзя. Например, освобождение от налогов, свобода передвижения была у них. Некоторые исследователи Библии утверждают, что в Филиппах была даже социальная защита малоимущих людей, подобно современной в Германии. Даже и об этом говорят энциклопедии, которые вы можете почитать. То есть государство заботилось о... О тех ветеранах, которые там жили, без рук, без ног, покалеченные. Тогда же не такие ветераны были, как сейчас. Тогда ветераны некоторые вообще не ходили. Они, может быть, без глаз, там, с одним глазом, весь порубленный. Римская армия серьезная была, да? Хорошо. Павел пришел. А зачем нам это надо знать? Зачем мы это сейчас вообще все читаем? Они гордились римским гражданством, еще раз. И поэтому Павел именно на римском гражданстве там интересную штуку сделал. Мы сейчас посмотрим, зачем он это вообще все сделал там. А, кстати, зачем он это сделал? Вы думали об этом?
Думали.
И что? Ну ты-то делал домашнее задание, можешь помолчать. Я-то знаю, ты там 3 месяца филиппийцев разбирал. А вот кто 3 месяца не разбирал? Прости меня, Виктор Шейцкий.
Зачем ему надо было доказывать?
Ну, мне один брат, я когда верующим стал, только пока мы ходили в Дортмундскую церковь, у нас был пожилой брат, седой, он уже умер, брат Пауль, коп. И я как-то к нему пришел в больницу его посещать, ну и что-то я ему там открыл Библию, надо же что-то прочитать человеку, и послание Павла какое-то, не помню что-то, открыл, он мне говорит: Павла даже не читай. Я говорю: почему? Это очень гордый, самонадеянный, напыщенный человек, я его письма не читаю. Почему? Подражайте мне. Это что это такое? Извинения у меня попросите, придите тут передо мной. Он мне расскажет. А я только вот фришгебакен. Про что он говорит для меня, Павел? Это прям ореол какой-то. Почти Иисус Христос. Да. Мы посмотрим. Интересная штука. Если вы это спрашивали, это очень хорошо. Значит, Павел пришел, основывает церковь там. Покаяние Лидии. Мы с вами говорили уже. Помните, первое было, да? В Филиппах, можете написать Лидии, в Филиппах, по всей видимости, не было синагоги, поэтому люди собирались молиться у реки. В оригинале вместо молитвенного дома, как по-русски написано, стоит, где мы рассчитывали найти молитву. Или где мы рассчитывали найти место для молитвы. Или где мы рассчитывали найти молящихся. С Павел туда не просто по городу шатается. У меня вопрос практического применения. Когда мы приезжаем в отпуск, что первое мы там ищем?
Море.
Павлу море было во. Я просто интересно, вот так нам с вами для размышления. Павел приходит в незнакомый город, он никого там не знает. Он ходит по городу и ищет. Ну, они скорее всего... Ну, правильно, потому что возле моря обычно и молитвенная группа собирается. Кто был на острове Рак?
Там миссионеры. А мы здесь в
отпуске. Вы хоть где-нибудь видели, чтобы Павел просто так отдыхал, сидел? Он миссионер или он всегда миссионер, или только за зарплату? Христианин он или всегда проповедует Евангелие, или только не в отпуске когда? Смотрите, я верующий всегда, или я только когда... Живете ли, делаете, говорите ли, все делаете... Кроме отпуска, во славу Иисуса Христа. Так в Колоссянам написано? Нет, да? Просто интересно, насколько... Я вам еще могу интересный вопрос спросить. Вы когда в отпуске, вы сколько думаете о братьях и сестрах здесь в Германии, которые сейчас под дождем сидят? Не надо отвечать на эти вопросы. Просто для нас с вами, чтобы мы поразмышляли о том... Там Бог открывает разумение Лидии, как Лида и сказала, она хорошо выучила тезку свою, что она не сама пришла на эту идею. Нет? Бог открыл ей, да? Понимая слова Павла, она стала первой христианкой на европейской территории. Следующее – изгнание беса. Кстати, у меня вопрос. А давайте я вам буду вопросы задавать, мне интересно. А почему они его изгнали? Разве бес врал? Давайте откройте 16 главу. Смотрите. Вот а мне как интересно. Вы когда читаете Библию, и я думаю, что вы задаетесь, вы не просто прочитал, абгехакт, пошел работать. Если я читаю Библию, и у меня нету вопросов, то я ничего не понял. Если я понял, у меня сразу будет вопрос. Интересная логика. Если я прочитал, и у меня нет вопросов, значит, я ничего не понял. Если я прочитал, и у меня есть вопрос, значит, я понял что-то там. Это нормальное состояние, когда читаешь Библию. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Если я все понял, и у меня нет вопросов, то я Иисус Христос. Я знаю, что там написано. Я его написал, это письмо, и прочитываю его, я все знаю. А если я сижу и читаю, думаю, и чем больше у вас вопросов, тем больше вы поняли. Интересная штука, но она так как-то интересна. По крайней мере, у меня так работает, не знаю, как у вас. И у меня много вопросов. Я иногда хожу, жену свою мучаю. Прихожу, сейчас уже в подвале меня переселили. А то ходил, я и варить не... Она мне говорит, мне резать надо лук. Я говорю, подожди с луком, ты посмотри, что здесь написано. Я не знаю, что с этим делать. Сидеть, попей кофе, отдохни. Какой кофе? Ты посмотри, что здесь написано. Это же неправильно, что-то не то. Подождите, вот смотрите, читайте. 16 стих, 16 глава. Случилось, что когда мы шли снова в молитвенный дом или на место для молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом, и за нами она кричала, говоря, «Сии человеки есть рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Он берет ее и изгоняет беса из нее. Бесплатная реклама. Никого не просил. Приходит в город, никого не знает. Что-то там поговорил, и Лидия покаялась, какие-то люди стали слушать, пошли, отдохнули, идут опять, и за ними идет. Это рабы Бога Всевышнего, пришли возвещать нам путь спасения. Это рабы Бога Всевышнего, слушайте их, они пришли. Это же классно или нет? Представьте, вы идете, решили в Ильгенсхафен выйти и евангелизацию сделать. Идете, дрожите, не знаете, как вы будете это делать. Подошли и встали потихоньку. Вдруг выходит кто-то и говорит, это рабы Бога Всевышнего, пришли возвещать нам путь спасения. И ходят вот так вокруг вас. Классно же? Или нет? Бесплатно. Никому платить не надо. А почему он его изгоняет?
Не знаю.
Не знаю. Ну, может быть, кто-то думал, может, кому-то... Да. Еще раз, я плохо прослышал. Говорите по-немецки, я просто плохо услышал. Это рабы Бога Всевышнего. Пришли возвещать нам путь спасения. Павел как пишет послание? Мы... Как он обращается к Филиппийской церкви? Нет, вот филиппийский, как он обращается? Павел, Тимофей, кто? Что она сказала неправильно? Представляете, она все говорит правильно. А он его изгоняет.
Смотри,
давай, давай.
Когда потерпел, он использовал совсем немножко, пару дней.
Это уже логика так восточной страны, которая цехал в штат Иерусалим. Смотрите, что делает Павел. Он вознегодовал. А что, разве можно цорник быть верующим? Ну, знаете, Павел не Иисус.
Он не нуждается в рекламе
от дьявола. Как тебя звать, молодой брат? Вот тот за тобой, который сидит. Артур, давай руку активный. Ты вперед садись завтра.
Я тоже хотел так сказать, потому что сам дьявол тоже знает,
кто был. Поэтому... Да, давайте с вами посмотрим. Здорово. Давайте посмотрим, значит. Кстати, бес говорил истину, поэтому не все, кто говорят истину, непременно спасены и говорят от Бога. А как распознать? Смотрите, интересная штука. Человек проповедует истину. Все слушают и говорят истина. А это может быть от дьявола. А как распознать? Из послания Филиппийцам. У тебя надо микрофон. Нет, не надо. Я вижу, я без микрофона
разговариваю.
Ну а вот у нее сейчас, в данном случае, вот она идет рядом с ним, она никому ничего не делала. Ни пожертвований не давала, ни собраний. Вот она идет, вот представь, он идет, она вышла и ходит за ними целый день, с утра до вечера. Они туда, она сюда. Это рабы Бога, не забудьте, они пришли возвещать путь. Иди отсюда! И он фух и ушел.
А может быть, Павел заметил, что эта женщина мучается, да, что она не имеет свободы?
Представляете? Вы представляете? Одно место в Библии, и у нас уже на месяц домашнее задание есть.
Я думаю, он смог различить духа, который через эту женщину говорит.
Парень. Ага. Ну и пусть, а он же правду говорит. У меня вопрос, почему он злого духа изгоняет, а он говорит правду, истину.
Мне кажется, потому что если дьявол сейчас сказал один раз правду, тогда люди будут верить ей в остальное, в его неправду.
Понимаете? Дьявол, если этот дух говорит истину, и Павел говорит то же самое, то когда Павел уйдет, кому будут верить? Лидии или этой тете? А он потом будет нести все, что хочешь. Он же приходит и говорит, а правда Бог сказал? Или нет? Написано, что он говорит Иисусу Христу? Ах ты! Он говорит, возьми камешек, сделай из него хлеб. Иисус Христос, как настоящий баптист, говорит, написано, не хлебом единым будет жить человек. И дьявол тогда, да ты что? Писание знаешь? Я тебе другое место процитирую. Наизусть Писание цитирует, не открывая даже, не заглядывая. Он его наизусть знает. Наизусть знает Писание, дьявол. Ты знаешь Писание? Я тебе сейчас прочитаю, а вот написано еще другое место. Христос говорит, так написано. Он говорит, так написано еще. Они уже интеллектуально в библейский волейбол играют. Кто больше знает, где как написано? Вы посмотрите. Хотите зацепить его Писанием, что вы его знаете? Он посоревнуется. Как вы думаете, кто выиграет? Нет, если мы будем с вами, с дьяволом, соревноваться по поводу знания Писания. Я думаю, я не знаю, он. Он даже не думает, он просто чих его, он его уже 6000 лет читает.
Написано, Михаил Архангель, споря об войти в интеллект, только сказал.
Да запретит тебе Господь, цитировать бесполезно. Да, с дьяволом спорить нет смысла, поэтому все, кто спорит с дьяволом, спорьте. Посмотрим, кто победит. Вы смотрели фильм «Лютер»? Кто-нибудь смотрел из вас фильм «Лютер»? Кому можно смотреть телевизор? Кто-нибудь смотрел? «Лютер». Помните, как Лютер лежал и воевал с дьяволом? Вы помните, этот монах в кино приходит к нему и говорит, у него 6000 лет опыт. Ты его не победишь. Дает ему крест в руку и говорит, проси Иисуса, чтобы он тебя спас. И он берет этот крест и говорит, Иисус, эрлёзы мих. А до этого воевал с дьяволом и по стенам кидался там и кричал и ругался. Он говорит, ты что делаешь? Он говорит, с дьяволом воюю. Не туда, это другая тема уже, да? Смотрите, ни по словам, ни по исповеданию, ни даже по делам, а по плодам людей. Она была прорицательница, она не была верующей человек, эта женщина. Она не была там и в этой городе никогда не было верующих. И вдруг появляется человек, который знает истину. Это уже сразу вопрос, откуда ты взялся? Он всех верующих знает в этом городе, потому что первые верующие при нем появились. И вдруг какая-то... Они еще не знают, кто это. А этот уже знает, кто это. И причем она доставляла доход. Теперь она свободная стала. Она была раба, теперь она стала свободная. Теперь ее использовать не могут люди. Очень интересная история. Можете дальше думать, почему же такая штука. В любом случае, на этом примере, что для меня говорит, не каждый, кто говорит истину, от Бога. То есть дьяволу, если говорит истину, это еще не значит, что от Бога. Иисус Христос говорил, помните, да? По плодам, 7 глава, не по делам, не по дарам, не по словам. Вот я вам много здесь могу чего рассказывать, а вам придется выяснить за это время, а я вообще верующий или нет. Как вы узнаете? Это вам вопрос. Думайте.
Я цитировал один раз, когда погибли, а он сказал такие слова. Большую-большую бочку лжи, прилежать маленечко правды, и все поверят.
Да.
Видели, что говорил.
Да. Дальше, значит, арест Павла и Силы, помните? Их арестовали. У меня вопрос. А зачем их вообще Бог отправил, Филиппы?
Ну, мудрый Бог
Его надо... И он говорит, приди и что сделай с нами?
Помоги.
Спаси нас, да? Или помоги нам?
Помоги
нам. А значит, ну вот он пришел, кому, а кто это мы? Ну там кино снится, он приходит. Тюремный страж, одна из ключевых личностей здесь, в этом писании, да? То есть, вот этот вот арест Павла и Силы, который с 19 по 24 стих, это было страшное издевательство очевидцами, которыми были филиппийцы. Почему мы это с вами вообще все разбираем? Чтобы понять послание к филиппийцам, надо знать, что это за люди. Почему Павел говорит им, подражайте мне, как я Христу? Они могли бы ему сказать, а мы откуда знаем, как ты живешь? Это мой вам вопрос, как узнать, верующий я или нет? Вы разве не видели меня там, когда я там был, в тюрьме? Вы разве не видели, чем мы силой занимались, когда наши ноги на колодке распяли? Видели? Филиппийцы. Я сейчас нахожусь в тюрьме. Что вы переживаете за меня? Я все так же пою песни. И у меня даже колодок нет. Это в филиппийцах, если так сказать по-другому, да? То есть Павел находится в тюрьме, и филиппийцы, которые в тюрьме и рядом с тюрьмой, они слышат, что происходит там, да? Потрясающе, но уже тогда они могли видеть, как Павел с Силой переносили страдания, прославляя в песнях Бога. 25 стих. Написано, что они, узники, слушали их. Узники, бандиты, бандюки, всякие там, там может быть, кто-то неправильно был оклеветал. Они сидят и все там ждут чего-то. И, скорее всего, не выхода. И вдруг на колодке, их раз на растяжке, насколько можно, растягивали и закрывали. Павел с Силой на растяжках стоят. И на растяжках они поют песни, славят Бога. За что? За что они его славят? Объясните мне. Их раз... Они пришли в город, проповедуют Евангелие, изгоняют беса, их бьют, сажают в тюрьму на растяжке, а они говорят, слава тебе, Господь, как хорошо, что мы сюда попали, твои пути истинные. Кто идет твоей дорогой, у вас там стих написан, того Бог обеспечит путь. Мы пришли, как хорошо, что нас сюда на растяжке, болит, правда, все, кровь идет, ну не страшно, самое главное, мы тебя любим и славим. Болит все, палками побили сильно. Наконец-то мы умрем сейчас.
Узники слушали,
знаете. Только слушали, когда пели. А петь-то зачем начали? Чему? Ну давайте сейчас представьте себе, вас сейчас изобьют палками, камнями, палками, отлупят, будь здоров. Притащат в тюрьму, вы весь истекаете кровью, еще вас на растяжке распяли и ушли. Закрыли дверь, темно, холодно, сыро. А вы, слава тебе, Господь, что я сюда попал. Да-да, брат Артем. Артем или Артур?
Но он же тоже филиппийцам там пишет, что они, как Иисус, его должны
Иисус. То есть смотрите, как Бог это делает. Я думаю, что Павел столько много даже не думал в тот момент, да? А Бог использует потом для филиппийцев эту всю историю, да? Когда он пишет, подражайте мне, как я Христу. Когда Христос висел на Голгофском кресте, о чем он переживал? Одна единственная, о чем он переживал. Лава, лава, как там лава? Или, или, лава, самохвани. Что это было? Кто помнит? Почему ты меня оставил? О чем переживал Йов? Иду вперед? Нету Бога. Иду назад? Нету его. Налево иду? И там не нахожу. Направо? И там он молчит. Ты почему со мной не разговариваешь? О чем переживает Павел в тюрьме? Чего он ищет? Контакт с Богом. Он сразу начинает славить его и хвалить, и с ним разговаривать, с Богом, и петь песни ему хвалебные. И люди думают, слушайте, это же какой-то сумасшедший попал туда. Это же больные какие-то люди, они же не здравого ума. Давайте послушаем, о чем они там вообще говорят? Какой Бог? Летчик посадил самолет, а вы говорите, слава Иисусу Христу. Мне сейчас в понедельник мы прилетели с Киева. Слава Иисусу Христу, что мы сели. Мне говорят, вы что, сумасшедший? Мне одна женщина говорит, я говорю, в смысле? Летчик старался, сажал самолет, а вы говорите, Христос. При чем тут Христос? Куда я попала? Она говорит. И также эти люди, какой Бог? Какое спасибо? Мы не знаем, как выйти из этой тюрьмы, они благодарят, что они сюда попали. Вообще не сегодня нам очень с вами тяжело это понять. И это были не просто слова воскресных гимнов. Господу помолимся. Чудесное освобождение от оков и покаяние темничного стража было следствием того, что они начали петь и попали в тюрьму. Освобождение из-под стражи их, это было следствием того, что они туда попали и стали петь. Павел потребовал публичных извинений. У меня вопрос. Это что это за христианин такой? Разве не написано «не противьте злому»? Есть такая песня «Не противься злому, говорит Писание». Слышали? Нет? В Римлянах написано «Не противьте злому». В 15 главе ругается с Варнавой, в 16 разозлился и изгнал беса, потом приходят к нему выпускать, радуйся, из темницы выпустили. Нет, пришлите тех, кто нас побил, пусть прощения у меня попросят, потом только выйду. Я не пойму, чего там подражать-то? Подражайте мне, как я Христу. О чем речь, филиппийцы? Что же происходит? Вы думали об этом? Вы пили кофе, размышляли? Что происходит? Разве можно это делать верующим? Если тебя обидели, что надо сделать? Шлюкнуть, проглотить, выпить валерьянку, валидол, помолиться, позвонить кому-нибудь, рассказать. Что еще можно делать? Но ни в коем случае не сказать, знаешь что, приди у меня прощение.
Есть унижение, а есть смирение, это две большие разницы.
Да.
Я, когда я делаю, я унижаться могу перед человеком, а смиряюсь перед Богом.
А что Павел сейчас делает? Смиряется или унижается?
Смирен пред Богом, но он высшая справедливость нас через его работу.
Так зачем он просит прощения? Ой, просит, чтобы у него пришли и попросили.
Закон.
Они нарушили закон.
Нарушили закон.
Но он как верующий гражданин, ладно, но нарушили это
невинность. А у меня еще есть один. Подождите, подождите, что?
Римский гражданин был?
Да, римский гражданин был. А его побили.
Да.
А тут сестра активная.
Римский гражданин, он все равно христианин.
Да.
Как бы нас учит все равно, что хочешь тебе остаться, тебе обижены, чем ты кого-то обижен.
Так он не против быть обиженным, только прощения пропросить. А у меня еще один есть к вам вопрос. А почему, когда Павла поймали и стали бить, он не сказал, минуточку, я римский гражданин. Они бы все сказали, оп, руки уберите от него, его нельзя трогать. Почему он молчит? И дает себя избить до полусмерти, заковать в кандалы. И ждать, когда, что Бог, эта история всем закончится. И когда Павел радуется, спасение пришло, тебя отпускают. А нет. Пусть придут сюда и принародно, публично у нас попросят прощения.
Если они публично попросят прощения, тогда это будет как народом, что эти люди были правы, да, что их напрасно.
Или, может быть, еще делал ситуацию, где можно организировать так, еще
сильнее. Да, дальше.
Пришлось бы покинуть Дану, а так он
да.
Смотрите, как бы он покинул город, если бы его отпустили, как трус. А так он... Он еще и мало того не уходит, а идет посмотреть, чем там церковь занимается. Побыл там, чай попил сначала, потом. Давайте посмотрим. Павел потребовал публичных извинений, чтобы, первое, пристыдить начальников, занимающихся самоуправством. Они должны были спросить. Ты чего ж не сказал заранее? А чего же вы не спросили? Знаете, что сделал Павел? Он милость Божию проявил этим людям. Если бы Павел ничего не сказал, ушел в другой город, и у него спросили, а ты что здесь в синяках-то весь? Да меня начальники побили в том городе. Подожди, а суд был? Нет. Так, у тебя же римское гражданство, да? Ну-ка, в этот город, сюда их. Начальников. Дальше, чтобы защитить церковь от беспочвенных обвинений. Смотрите, беса изгнал, теперь его говорят, это бандюк. Теперь они приходят, просят у него прощения. Значит, он не виноват ни в чем. И весь люди, все люди это знают, что он не виноват ни в чем. И третье, чтобы не было поругаемо Евангелие. После освобождения Павел и Силы идут к Лидии, где уже существует домашняя церковь. 40 стих заканчивается Деяния апостолов, 16 глава. Они, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Кто уже там есть? Братья. Пришли к Лидии, а поучали? Братья. Интересно, уже церковь есть? Да, да, да. Уже церковь есть.
Несколько лет прошло потом.
Но здесь не написано, что несколько лет прошло, что он сидел. Я, по Библии, если по годам идти, он там буквально зашел и вышел, да, потому что там года, все идет по годам. Они не могли несколько лет в тюрьме просидеть там. Несколько лет он сидел в 28 главе Деяния апостолов, 2 года, 60-52 год. Там он сидел несколько лет.
Да, там написано, а так есть...
Нет, еще написано, когда его
закрыли, как его... Вехта, да. Да, они были совершенно, зашли и вышли, если так можно сказать, оттуда. Ночь переночевали и вышли. Факт в том, что, смотрите, вообще это очень интересное место, мы не будем говорить, наша сейчас не цель Деяния апостолов. Идем к филиппийцам. Происхождение письма. И вот теперь, по прошествии 11 лет, после этих событий, прошло 11 лет. Павел пишет письмо этой церкви. Пишет вместе с Тимофеем, которого они знают. Вопрос, когда Павел пишет письмо, он говорит, я и Тимофей. Почему он говорит, я и Тимофей? Почему он Тимофея туда вставляет? Ах, это Тимофей, мы же его знаем. Кстати, а где был Тимофей, когда Павел сидел силой в тюрьме? Посмотрите, сколько вопросов. Деяния апостолов, 16-й. А где был Тимофей? Тимофей напишите, Тимофей. Павел с Тимофеем. Чего? Я тебя не слышу. Что он его отправить хочет туда? Филиппийцев, он говорит, я его как только я его сразу вам отправлю. И он потом, он когда вышел в 62-м году, он идет в Ефес и Колосы, а Тимофей отправляет Филиппы. И потом, когда он снова попадает в Ефес, Тимофей возвращается туда, становится пастырем церкви, Павел потом пишет ему письмо туда. И когда его арестовывают в 64-м году, он ему второе Тимофея пишет. Там целая история еще у нас. Дальше еще будет. Но это не, мы сейчас послание филиппийцам. Итак, он пишет вместе с Тимофеем. Поэтому он говорит, я и Тимофей рабы Иисуса Христа. Как вы думаете, Тимофей себя чувствовал, когда Павел говорит, я и Тимофей рабы Иисуса Христа? Павел, не надо, давай, напиши просто Тимофей. Как вы думаете? Раб Иисуса Христа, мы завтра будем с вами читать, это очень большое звание. Сестры, вы где-то потерялись? Что-то вам надо подсказать, или вы там подскажете? Павел находится в заточении в Риме. Он несколько раз упоминает об этом в послании к филиппийцам, в 37, 13, 14, 16 стих. Кроме того, Павел упоминает слово «притория». Кто русскую Библию читает, вы знаете, что и такое притория? Притерианцы – это кто? Личная охрана, казерлих и казерна. Да? Кто немецкий читает? Сестра, ты немецкую Библию точно же читаешь? Ты, иначе ты со мной по-русски разговариваешь. Казерлих и казерны, или претерианцы, их, если вы смотрите исторический фильм про Рим, претерианцы – это личная охрана Кайзерова. Кроме того, что переводится как царская казарма или казерна. В это время Павлом были написаны так называемые тюремные письма Ефесянам, Колоссянам, Филимону. И, скорее всего, письмо Владикию и Раполь, которое не вошло в канон Писания, все три города стояли почти вплотную друг к другу. Если вы помните, в послании к Колоссянам Павел пишет: «Это письмо отдайте Владикию, а то, которое у них, возьмите, прочитайте себе». Но рядом был еще один город, Иераполь. Они три рядом стояли. И в Колоссам Павел несколько раз упоминает город Иераполь. Они дружили церквями. Я недавно слышал, как один пастор говорит: «В нашем городе, кроме нас, еще много есть разных христианских церквей. И слава Богу, что мы их не все знаем». Интересное выражение, да? Есть над чем подумать. Как Деяния апостолов, 16 глава. Слава Богу, что мы их не всех знаем. Хорошо. У меня вопрос. Были ли в Филиппах проблемы в Филиппийской церкви? Все, мы теперь с вами возвращаемся. Или мы с вами сделаем 5 минут перерыв, в туалет сходить? Не будем? Будем сидеть до конца? Хорошо, давайте тогда переворачиваем Филиппийцам. Вопрос так по-другому. Зачем Павел пишет это письмо? У вас было такое, что вы сидите и думаете, кому бы написать письмо? Нашли кого-то и думаете, о чем бы мне ему написать?
Молодежь,
смс. А они знают, зачем они пишут смс, они же не так. Смс. Short message.
Во-первых, он получил подаяние, да? И он хочет поблагодарить.
Да. Одна из причин. Да. Одна из причин.
Одна из причин,
да. Ты можешь по-немецки говорить? Чтобы они лучше распространяли Евангелие, дальше проповедовали.
У них еще, если я слушал это послание в Филиппе несколько раз, послушал, когда оно начитано, да, и чувствуется, что они тоже страдают.
Ага.
Я вот вспомнил, у меня был личный пример в этом городе. Может, я им напишу и...
Ага, значит, у них были проблемы, они страдали. Да.
Вот это и написано в 30-м стиху.
Это где ты сейчас? 30 стих. Таким же подвигом или камфом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Он говорит, таким же борьбой вы сейчас, как и вы видели и слышите, и видели во мне. Они реально видели это, да? То есть у них был камф, у них была борьба, у них были страдания. Брат, вас как звать?
Виктор.
Виктор. Помните, брат Виктор сказал, всегда радуйтесь. Сколько раз слово радость, мы сейчас будем говорить, оно много раз употребляется в этом послании. Представьте себе, вы радостные. Я прихожу сюда и смотрю, все улыбаются и смотрят радостные такие. А я вам говорю, братья и сестры, радуйтесь. Вы посмотрели на меня, еще улыбнулись. Я вам...
16.
Радуйтесь! 16 раз! Радуйтесь! Вы так думаете, вроде брат видит. Да мы радуемся! Нет, братья и сестры, всегда радуйтесь! Да радуемся мы! И еще, говорю, радуйтесь! И радость ваша пусть будет известна! Слушай, что с тобой происходит? Есть ли смысл писать 16 раз в 4 главах о слово радость, если и так все радостные?
Там же были и враги, как и многие поступают, как враги
Христа. О, да, о них мы еще дойдем. Вопрос, есть ли смысл писать 16 раз о радости, если они и так радостны? Значит, у них были какие-то проблемы. Значит, Павел хотел им объяснить, как в этих страданиях и возникших проблемах оставаться радостным. Кто сказал во Христе, кто-то говорил, Христос. Во Христе. Само выражение, что мы во Христе, уже много радости дает. Во Христе же мне ничего не будет. К Христу что-нибудь будет? Что будет? Что может стать плохого с Иисусом Христом сейчас, после воскресения? Что может... Ты и тогда с Ним ничего не был. Ничего. Если я в Иисусе Христе. Если если я в Иисусе Христе, что может со мной случиться?
Не смерть, не долгота, не жирена,
ничего. За любовь, да? А что вы тогда переживаете? А есть у нас причины переживать? И он говорит, есть у вас? И вот он им пишет им, чтобы научитесь, что значит во Христе, вообще Ефесянам говорит, что значит быть во Христе. Колоссянам написано, кто такой Христос, что, в ком я нахожусь. Колоссянам пишет, Христос это... А филиппийцам он им говорит, давайте я попробую сейчас те проблемы, которые у вас есть, я попробую вас в этих проблемах сделать сильнее. Давайте посмотрим. Мы проблемы позже прочитаем и сначала С прочитаем, вот этот радость. У вас буква С стоит, видите, основные темы есть на второй странице? Радость, первая. Причем не просто радость, а радость во Христе. Не просто радость во Христе, а радость во Христе, несмотря ни на какие жизненные трудности, скорби и тяжелейшие обстоятельства. Знаете, какое самое сложное выражение в Библии для верующих? Как вы думаете? Два слова.
Всегда
радуйтесь. А еще два?
Еще?
Три. За все благодарите.
Непрестанно молитесь.
Ну, непрестанно молитесь, еще можно уговорить себя, что я всегда с Богом разговариваю. А вот за все благодарите и всегда радуйтесь. Это про кого вообще написано? А вы знаете... А, когда мы в отпуске и ищем море, тогда мы радуемся и все благодарим. Только чтобы оно холодное не было. Радость сразу исчезнет. У нас как-то была такая ситуация. Мы приехали в море, думаем, как интересно, все загорают, никто не купается, чистая вода. Дотронулись, думаем, интересно, зачем мы сюда приехали. Слово «радость» в четырех главах послания встречается 16 раз в разных интерпретациях. Можете написать 16 раз. Это если разделить на 4, 4 раза в одной главе. Все места здесь выписаны у вас. Есть ли необходимость так много писать это слово, если люди и так были в это время радостными? Конечно, нет. Давайте теперь вернемся на пункт «Б» – проблемы церкви в Филиппах. Первая проблема, которая у них была, с чего именно Павел и начинает, «хочу объяснить вам о моем заключении». Печаль напишите, а заключение Павла под стражу. Давайте я вам попробую сейчас это все сказать, потом мы слова впишем. Представьте, подождите, пока не пишите. Представьте себе филиппийцы. Значит, история такая. Они слышат, что Павел попал в тюрьму. Как Павел попал в тюрьму? А как же теперь Евангелие будет распространяться? В Риме, в тюрьме. А что ж теперь будет? А кто нас будет учить? А кто нашего Епафраса, Епафродита, Епафродитус, да? А как теперь он? Наставника нет. А где Тимофей? А ему говорят, а вы знаете, ваш Епафродит, он пришел к Павлу, деньги принес от вас, но он там при смерти больной лежит. Я не знаю, вы его вообще увидите еще или нет. Как при смерти больной? Это у нас теперь Павла нет, Тимофея нет. Наш пастырь, пресвитер, ушел, понес деньги, при смерти больной. Это что мы будем делать здесь теперь? Пока они переживают, у них сестры ругаются. Еводия и Синтиха выясняют отношения. И говорят, да что ж такое происходит у нас здесь в церкви вообще? Там какие-то приходят и говорят, вы вообще в Иисуса Христа верите, да? А вы обрезанные? А что теперь делать с ней? Надо обрезаться или не надо обрезаться? А вы молитесь 3 раза в день? А вы Тору уже выучили наизусть? Какую Тору? Каким молитесь? Вы неправильные верующие. На небо вы никогда не попадете. Боже мой! Павла нет, он в тюрьме. Евангелие не распространяется. Где этот Тимофей вообще делся? Непонятно. Епафродит при смерти. Пресвитера нету. Сестры ругаются, мы не знаем, что с ними делать. Где служители вообще? Кто-нибудь может этому конец положить? Что у нас происходит в нашей церкви? Представьте состояние этих людей. Они не знают, что делать. Как этих сестер? Сестер же усмирить вообще невозможно. Как их усмирить? Один пастор знает, что надо сказать пойти. Мы не знаем, они все вот что-то ругаются там. Что делать? Павел слышит это. Находится в тюрьме и говорит, срочно ручку бери, пиши, и лети туда на всех скоростях в эту церковь. Павел, А ты сам-то как себя чувствуешь? Какая разница? Там люди переживают. Дождик идет в Германии. Помните, да? Вот ты поехали здесь. Давайте посмотрим. Печальное заключение Павла под стражу. Первое. Давление на церковь со стороны. Религиозники и иудаисты начинают давить церковь. Павел в этом письме называет их, лучше бы они себе все поотрезали. Он их называет не обрезанные, а отрезанные. Обзывает? Верующие обзываются. Что происходит? Что за Павел у нас такой фобильд? Первая печаль, потом давление, неполное согласие внутри церкви. В церкви идут разногласия, ропот на обстоятельства. Они говорят, 2 глава, 14 стих, все делайте без ропота и сомнения. Да я и так все делаю без ропота и сомнения. Если Павел это пишет, значит, роптали они? Значит, они сомневались, а что будет с нашей церковью? Выживем мы, не выживем. А что там с Эпафродитом? А что с Павлом? Что с Тимофеем? Что с этой Еводией? Что с этой Синтихией? Я вообще не пойду больше на собрания. Там бред какой-то. Приходишь туда, еще эти членские собрания какие-то там, не знаю, потом валерьянки надо с калваролом сколько пить. А вообще не буду ходить в эту церковь. Вы представляете, что в городе происходит? Печаль, давление внутри. Ропот, печаль о смертельно больном служителе Эпафродите, давление со стороны религиозников, разногласия между сестрами Еводией и Синтихой. Сейчас. Разногласия между сестрами. Вы успеваете за мной? Я уже давно написал. Да, сестры, где вы потерялись? Я сверху слова говорю, смотрите, печаль, давление, внутри, ропот, опять печаль, опять давление и разногласия. Четвертая глава, 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. В заботах. Забота и беспокойство. Ну, сестры, если вы не успеете, спишите потом. После экзаменов можно списывать. Просто нужда. Павел говорит, Бог всякую нужду вашу, даже не знаем что. Похоже, что у них и так денег не было у филиппийцев. Обычно жертвуют церкви больше всего те, у которых денег нет. Им считать нечего. А у тех, у кого много есть, обычно, не всегда, но обычно тяжело расставаться за них. Так, когда мало, расстаться легче, чем когда много, согласитесь? Да? Представьте, у вас 50 тысяч, вам надо десятину дать. Или у вас 5 тысяч, вам надо десятину дать. Разница же чувствуется? С 50 тысяч это 5 тысяч, а с 5 тысяч всего 500 евро. Всего. А с 500 вообще 50. Что 50? Ну 50 еще как-то 50. 500? 5 тысяч? Понимаешь, о чем я говорю? Чем меньше денег, тем легче расставаться. И те все дают десятину, только это 50, а тот 5 тысяч. Если дают. Хорошо, идем дальше. Мы теперь с вами вниз сюда идем, вниз в эту точку. Значит, основная тема – радость, образ мыслей. Если мы с вами все не успеем, тоже не страшно. На небе закончим. У нас вечность впереди. Гезинунг по-немецки. Слово «гезинунг». Кто русскую только Библию читает, я вас сейчас разочарую. У вас должны быть те же чувствования русскоязычные. Я должен себя так же чувствовать, как Иисус Христос. Как и во Христе. Чувствования, как и во Христе. Ну, тогда мой вопрос, как Христос себя чувствовал на Голгофском кресте? Или вы про какие чувства? Или когда он спал на камне? Вы о каких чувствах сейчас? Или когда его хотели побить камнями, или когда его плевали? Про когда? Или когда на море он шторм был? О каких чувствах Христа мы сейчас мечтаем, что мы должны так же чувствовать, как он? Там стоит слово «гезинунг», кто немецкую Библию читает, или образ мысли, или мировоззрение. То есть, Павел говорит, у вас должно быть тоже мировоззрение, как у Христа, да? Смотрите. 1 глава, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». А как у немцев написано? Немцы. 9 стих. «Эркентнис» и еще кто? 9 стих. 1 глава Филиппийцам, 9 стих. Кто немецкую Библию читает? Умение распознавать. А теперь смотрите, 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». А у вас как написано, кто немецкую читает? Гизин. Что? Гизин. А что такое гизин? Кто немецкий знает? Вы поняли, о чем здесь стоит? Это образ мысли, это мировоззрение. То есть он их призывает думать так же, как думает Христос. И дальше он им объясняет, как Христос думает. Он имел право ходить по земле и говорить: «Кланяйтесь передо мной, кланяйтесь передо мной, кланяйтесь передо мной». Он имел право это делать. Если бы он это сделал, никто бы не... все было бы нормально, легитимно. Однако он пришел и сказал: «Кому поклониться? Кто хочет, чтобы я поклонился перед кем-нибудь? Кто хочет, чтобы ноги я помыл?» Он пришел, имел право. Он отказался от этого, пришел и сказал: «Я буду ноги мыть». На колени встал, унизился, уже ниже некуда. Мало того, что в самом низком городе земли находится, еще и на колени. Хорошо. Именно образ мысли или мировоззрение Павла и был для него твердым фундаментом, на котором базировалась его радость. Поэтому, так как он думал так, как Христос, поэтому он пел песни в тюрьме. Поэтому он находится под стражей сейчас в Риме и пишет, и заботится о ком? Вопрос, а какой был мировоззрение? О чем думал Христос, когда был на земле? Какая его главная мысль была? Переживание. За что его обвинили в лодке ученики? Тебе нет дела до нас? Ты всю дорогу только нами занимаешься, а тут спишь. А мы тут умираем. Помните, они его толкают? Что они ему говорят? Тебе дела до нас нет, что мы здесь умираем. А чем он занимался всю дорогу? Именно этим его обвинили. Вот ты всегда только о нас и думаешь, о нас заботишься. И тут вдруг лег спать. А у нас проблемы, а ты спишь. А другие люди, помните, находят? Не поняли. Вчера здесь раздавали еду бесплатно всем, сколько хочешь. Пришли сегодня, они на другую сторону переплыли. Они переходят на другую сторону и говорят: а вы что пришли? Как? Ты же только и делаешь с утра до вечера, что заботишься о нас. Иисус Христос, живя на этой земле, заботился только обо всех, только не о себе. Было это или не было? Или я сейчас что-то... Вы так смотрите на меня? Или вы проверяете, или вы вспоминаете места из Библии, которые вдруг... Представляете, да, мы прибегаем такие... Мы такие... Спать хочу! Подушку дома забыл. Христос говорит: а что, тебе камня не хватит, что ли, поспать? Холодно. Не сахарный, не растаешь, дождик идет. Он говорит: камень есть? Есть. Спасибо, слава Богу, что хоть камень есть, да? В другом месте камней не давали. Хорошо. Гезим, вот этот мировоззрение, это и был. У них был, мы еще дальше, если время будет, мы дальше поговорим про них, про этот гезим. Смирение. А, кстати, Павел призывает филиппийцам к такому же образу мысли, как у его верных друзей. Его сторонников, соратников, там написано «Митштрайта» по-немецки, «Миткенфа», Тимофей Епафродит. Он говорит: я никого не знаю, кто так бы заботился о вас, как Тимофей. Помните, Епафродит говорит: я никого не знаю. Он здесь умирает на месте вашем. Вы должны были сюда прийти и умереть. Вы помните, он это филиппийцам говорит? Давайте прочитаем. Вторая глава. 24 стих. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радости, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг». Интересно.
Немецкий там
сильнее стоит, да? Немецкий вообще... Да, я поэтому... Это Афойраштель. Вы должны были здесь стоять все. А он... Характер Эпафродита... Он говорит, да, лучше я пойду. Вы видели на карте Филипп и Рим, где находятся? Сегодня сел на самолет, тринь-тринь, и ты уже там. А в то время прогуляться с Филиппов в Рим... неизвестно, ты придешь живой или нет. То есть они, Эпафродит говорит, я сам отнесу. А ты же можешь умереть. Лучше я, чем вы. Это мировоззрение, гезину, мысли. И Павел в этом письме мы с вами видим, что он то же самое пишет. То есть его радость базировалась. Он говорит, я о ком думаю? Смотрите, первая глава. Он говорит, первая глава Филиппийцам, 21, я с 21 стиха читаю. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – выигрыш», стоит по-немецки, «гевин», выиграл. Штефан Раба обыграл. «Гевин». Вы внимательно, вы поняли, что мы сейчас с вами прочитали? «Смерть для меня – самый лучший день». Все так думают?
Да.
Особенно, когда в самолете.
Да.
Смотрите, что дальше он говорит. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то я не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание, страстное желание, эпитумия здесь стоит, разрешиться и быть со Христом, умереть. Это несравненно для меня лучше». То есть для меня самое лучшее сегодня... Ой. Отжился. Наконец-то, Царство Небесное. Мой Иисус, который умер за меня, который этого изверга, урода, который церковь гнал, убивал. Все, он мой, я его не отпущу никуда, все, никогда, вечность с тобой, никуда больше. Нет. Смерть для меня... И Христос. Но тут есть люди на земле. Филиппийцы. Если я сейчас умру и туда попаду, кто будет заниматься с ним? Кому они нужны, эти люди? Он пишет в этом послании, я никого не знаю, кроме Тимофея, кто бы так заботился о вас. Вторая глава. 20 стих. «Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». И он говорит, смотрите, в первой главе, «влечет меня», 23 стих, «и то, и другое, потому что умереть и быть со Христом – это лучше, чем оставаться на земле. Но оставаться во плоти, по-немецки написано, нужнее из-за вас». В русском написано «для вас», а в немецком написано «из-за вас я должен жить на этой земле». Если бы не вы, меня бы уже здесь давно не было. Если бы не было ни одного человека на земле, которому не должен был Павел, а он был должен всем, помните, в Риме? Я должен всем. Сейчас приходишь, говорит, ты Павел, да, ты мне должен. Он говорит, садись, сейчас расскажу. Я всем должен, кому еще должен, заходите. Если бы никого не было, меня бы уже давно на земле не было. То есть Павел говорит, единственное для него, единственное, зачем он может себе представить жить на земле ради блага других людей. Больше смысла ему оставаться здесь? Нет. Почему? Христа здесь нет. Христос на небе. Как туда попасть? Умереть. Или нет? Меня влечет Христос. Я туда хочу. Оборачивайся. Они. А мы? Мы еще не хотим. Подожди, Иисус, надо им рассказать, чтобы они тоже захотели. Нету смысла для Павла вообще никакого из послания филиппийцев быть на земле, находиться на ней. Нету ничего, чтобы его могло здесь привлечь. Пианино, смартфон, ноутбук, дом, работа, еще что-то. Нету ничего. Единственное, что у Павла есть, одно громадное желание, чтобы вы радостные стали. Я радостный. Я нахожусь в тюрьме. Меня посадили сюда в тюрьму. А вы знаете, что произошло? Братья вдруг вышли на улицу и начали проповедовать Евангелие, он пишет в первой главе. Помните? Одни, правда, хотят, чтобы мне хуже было. А что мне станет? Умру и Христа обниму. Вот что они мне сделают? И наконец-то исполнится моя мечта. Я обниму своего Иисуса. Но они ничего сделать не могут. Другие, правда, вышли, правда, проповедовать Евангелие. У меня такое впечатление, что сегодня надо верующих в Германии в тюрьмы начать сажать. Может быть, тогда пойдут кто-то на улицу проповедовать. Но мне кажется, мы уже тоже дошли до того, что... Вы как, нормально все там? Рим, миллионная столица, миллионное население. Там больше миллиона жителей было. Никто не идет Евангелие проповедовать. Засунули Павла в тюрьму. Раз, вышли, идут проповедовать Евангелие. Я радуюсь. Если бы я не сидел, они бы не пошли. А теперь, когда я выйду из тюрьмы, мне только на площадь надо прийти и сказать: кто слышал о Павле, который сидел в тюрьме ради Иисуса Христа? Идите сюда, это я вам сейчас Евангелие буду рассказывать. Толпа народу. Откуда они взялись? Для этого мне надо было сесть в тюрьму. И чтобы кто-то вышел и пошел. Вы видите, как Павел думает? Он не думает о том, что же я теперь буду делать? Я же сюда пришел Евангелие проповедовать. Как я теперь буду проповедовать? Он сидит в тюрьме. Бог знает, что делает или нет? Кто верит в суверенного Бога? Тогда вы все должны так думать. Как хорошо, что у меня сломалась машина. Как хорошо, что меня уволили. Как хорошо, что я заболел. Как хорошо, что меня побили. Как хорошо, что я сломал руку. Ну, Павел так думал, да? Как хорошо, что у меня все плохо. Или нет? Там на заднем ряду. Нормально все? Без ног метунс? Надо вопрос задавать, чтобы разговаривали. Смирение, следующее. То есть, почему Павел был радостный? У него было мировоззрение, как у Христа, и смирение, следующий пункт. Этот образ мысли базируется на еще одной интересной истине. Смирение перед обстоятельствами и согласие с волей Бога. Например, Павел радуется о проповеди Христа в трудных обстоятельствах. Смотрите, мне плохо, а кому хорошо сейчас? Другим. Им же рассказывают Евангелие. И ради того, чтобы им рассказывали Евангелие, я готов сидеть в тюрьме. Представьте себе Павла, давайте пофантазируем. Он сидит. Приходят и говорят: выходи. Он говорит: а уже всем рассказали? В каждом углу уже Рима рассказали Евангелие. Нет, они еще до следующих двух кварталов не зашли. Буду сидеть. Пока пойдете, выйду из тюрьмы. Он радуется, что люди идут. Они же хотят. Там же некоторые братья хотят, чтобы тебе хуже было. Ты в своем уме радуешься, сидишь? Да мне какая разница? Главное, что? Что главное? Почему Павел радуется? Что Христа проповедуют. Хуже мне от этого будет? Лучше мне от этого будет? У него мировоззрение другое. Боязненное житие среди язычников, безбоязненное. То есть он живет, он говорит: да мне все равно. И ничего не будет. Смотрите, что он им говорит. Первая глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Евангелия Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не бойтесь ни в чем противников». Видазаха по-немецки. Это для них есть предназначение погибели, а для вас спасение, и это от Бога. А дальше еще хуже. Дальше Павел говорит о даре Духа Святого, который в харизматических церквях не исповедует страдания. Здесь написано, потому что вам дано, здесь стоит слово харис, дано. Харис, харизматической церкви произошли от слова харис. Харис – это дар благодати. Вам Бог по благодати дал дар один. Ради Христа не только веровать, но страдать за него. Этот дар, когда люди приходят и говорят, у нас полное Евангелие, мы все дары исповедуем, а вы нет, я им говорю, давайте с этого начнем. Разбираться с дарами. Что, вы его согласны с ним, что он есть? Не очень. Надо греческий почитать. Хоть читайте, хоть не читайте. Павел Тимофея оставляет здесь и говорит, иди и будешь страдать. Хочешь проповедовать Евангелие? Сегодня проповедники. Вы хотите проповедовать? Ага, вам будет плохо, больно, вас будут обвинять, осуждать, оскорблять. Против вас будут распространять слухи, вам будут готовить козню любого. Вы еще хотите все еще идти туда проповедовать? Ну, может, не так плохо будет, но почитайте 2 Тимофею, знаете как. Страдать ради Христа – это дар благодати. Не каждый этот дар имеет, только верующие в Иисуса Христа. Только мы имеем привилегию получить этот дар и ради Иисуса Христа страдать. Довольство в любых обстоятельствах. Павел пишет, мне все равно, есть у меня мясо или его нет. Есть полный ли у меня холодильник или пустой. Я радостный. Почему? Я в Иисусе Христе. Есть ли там мясо в Иисусе Христе или его нет? Много ли там денег или их мало? От этого моя радость не зависит. Есть апельсины? Ем апельсин. Нету апельсинов? Не ем апельсин. На заправку не еду за 8 евро килограмм покупать, правда? Все люди должны знать о кротости филиппийцев. Он пишет им, все должны знать не о вашем римском гражданстве, не о том, что мы плоддойче, или о том, что мы волгодойче, и о том, что мы руслан-дойче, или мы дойче-дойче. Я вообще-то не русский дойч. Ой, не русский, да, руслан-дойч. Мне сестра моя родная говорит, когда я к ней приезжаю в город, она мне говорит, тихо-тихо-тихо, по-русски не говори, тихо-тихо-тихо. Я говорю, а что такое? Говори по-немецки, город маленький. Я говорю, да я по-немецки начну разговаривать, все узнают, что я с России. Какая разница, мне только рот открыть, и все знают. Кранкенхаус. Все знают, что я с русский. Шметерлинг. Какая разница, на каком я буду языке разговаривать. Это смирение базируется на смирении Христа. И он приводит этот пример. Помните, он говорит, Иисус, который был достоин вот такой. Смирение возможно научиться только через что? Как вы думаете? Через смирение напишите. Через смирение. Сейчас я объясню. У человека нет способности смиряться. Вас когда-нибудь в угол ставили маленький, если кто-нибудь пережил ужас такой в детских лет? Пережили кто-нибудь? Вы вышли с угла и сказали, всегда буду теперь послушный, так? И когда вы стояли в углу, вы думали, вот только бы выйти мне, я бы сразу бы был все делал, слушался, что мне говорят. Так? Или вы думали... Смирению можно учиться через смирение. То есть смирению, демут, можно научиться, ну, дуй демут. Когда меня начинают демутиген, тогда я начинаю учиться, как мне смирять. Вот смотрите, червь ползет. Ползет червь по земле. А вы ему говорите, стой! Дальше ползет. Я тебе стой сказал! Он дальше ползет. Вы ставите ему перегородку. Он дальше ползет. Джордж Витфилд про себя сказал, я ничтожный земляной червяк, которого Бог однажды по своей милости сделает подобным сыну своему Иисусу Христу. Вот ползет этот земляной червяк по земле. Вы ему перегородку, он на нее. Как остановить червяка? Придавить слегка. И тогда он что начинает делать? Или вы никогда в детстве не придавливали червяков? Таким мы не занимались. Мы мухи не обидим, да? Что Что происходит с червем, когда на него пальцем надавили, не убивают, не раздавливают, а держат? Вот так и мы с вами. Но в этой ситуации Бог будет ждать, пока мы не перестанем дергаться. Демутись. Не ходи туда. Там тебе будет плохо. Я сам знаю. Меня еще и учить будут. И мы как черви. И Бог, ну что ж ты мне так давишь, что больно? Ну перестань дергаться. И я отпущу. Я же из любви к тебе, тебе смеюсь. Смирению можно учиться только через смирение. Если я страдание, да, кто-то сказал. А приятно? Отпусти. Пойдешь проповедовать Ниневию? Пойду. Хорошо, иди. Помните Йона? Что с ним Бог сделал? Иди в Ниневию. Нет, я пойду туда. Я все понял. Пойдешь? Пойду. Отпускай. Выпустил. Прибежал. Покайтесь. Бум, все покаялись. Нет, я так нет. Нет, неправильно. Неправильно. И дальше ему пальчик. А он ругается, сидит. А что ж ты так ругаешься? Цветочек завял. Ну, надо же. Цветочек завял. Бог вот только этим и занимается с нами всю дорогу. Брат, дорогой, сестра, дорогая, как твои дела, о чем сейчас думаешь? Ой, хочется. Уже нет. Уже не хочется. Прости меня, Боже. Дальше идем. Значит, Христос, это очень сильная тема в послании к Филиппийцам. Христос. Точечка у нас, да, стоит после смирения. Павел пишет послание о моем Христе. Дорогие филиппийцы, я вам хочу рассказать о моем Христе. Вы знаете моего Иисуса? Вы знаете, кто такой мой Иисус? Я вам 37 раз за 4 главы о нем скажу. 37 раз написано об Иисусе. Смотрите. Слово «Христос» встречается в письме 37 раз, только в главе 1 – 18 раз. Христос, Он, в Нем, Ему. Не считая местоимений вот этих «Ему», «Ему», «в Нем» и слово «Господь». Павел говорит об Иисусе, которого он любит, ради которого он живет и рад умереть, которого он страстно жаждет увидеть, причем как можно быстрее. Мы летим в самолете в Киев. У меня пастор церкви один, Петр Фрёзе из Гумерсбаха, говорит мне, дай мне адрес вашей церкви, там хотел женщину одну, она хотела в Дюссельдорфе церковь найти, я адрес дам. Я говорю, тебе сейчас дать или когда мы прилетим? Он говорит, да потом, когда прилетим, а он перед нас сидит, впереди нас. Я говорю, не, я тебе сейчас дам. Он говорит, не, не надо, потом дашь. Я говорю, не, я говорю, а вдруг мы упадем и разобьемся, и я потом тебе должен буду. Мне Иисус скажет, так что ж ты ему адрес не дал, ты теперь ему должен. Я говорю, завес вышел, и хохочем сидим, люди вокруг нас напрягаются. Как это не долетим? Как это вдруг? Следующее. Единство. То есть Христос, она центральная вещь от этого послания. Единство. Вот мы с вами говорили, кто-то сказал, по-моему, брат Виктор. Единство – это главная тема этого письма, даже не радость. Я могу быть радостным. У кого есть дети? Много. 2-3. Есть, да? Есть 2-3 у вас? Когда они дерутся, как вы себя обзывают, гоняются по квартире, носятся с тапочками, или у вас это не бывает? Ну, когда вас дома нет, они это делают, просто вам говорю, чтобы вы знали. Если вдруг вы любите. Когда они начинают цепляться друг с другом, как вы себя чувствуете? Наконец-то. Так все аж отлегло сразу, да? Переживаем? Какая может быть, если, а если они... А что с вами происходит, если в подростковом возрасте два подростка, которые цацкались, вдруг один говорит, слушай, не мог бы ты мне принести ложку, я забыл ее взять. Вдруг, конечно, встает, идет, несет, а что ты еще хочешь? Я еще пить хочу. Я сбегаю в подвал и принесу тебе пить. А еще, что с вами будет происходить?
Радости.
Радости? Вы будете думать, что вы уснули за столом. Какой-то сон происходит, непонятно. Когда единство есть в семье, Радость. Когда все вокруг ругаются, есть радость? Вы же из радости сюда пришли, из большой. Боже мой, когда это все закончится? Что такое? Павел говорит, радость может быть только тогда, если вы будете едины. Причем он им не просто говорит единство, он интересную вещь им говорит. Бог дал нам единство в Иисусе Христе, и нам не надо стремиться достичь единства любой ценой. Мы говорим с вами, нам, братья и сестры, надо достичь единства. А Павел говорит, перестаньте его разрушать. У нас есть оно. В Ефесянам написано, что у нас есть единство. Мы его, нам надо не его не достигать. Schaffen, nicht schaffen. Sondern wir müssen aufhören, diese Einheit zu zerstören. Мы не способны достичь единства, потому что оно уже есть. И наша проблема заключается в том, а почему меня не спросили? Приняли решение, а со мной никто не советовался. Слышали такие выражения в церкви «я» и «они»? Мы и он. Тот и та. Как вы думаете, о чем это говорит? Я хочу покушать. Берут тарелку, дают мне суп. Моя рука берет ложку, а эта хочет взять хлеб. И вдруг она говорит, не буду. А что это я с ней должен есть с одной тарелки? Я говорю, минуточку. Речь идет вот здесь, я здесь. Давай, бери хлеб. Не буду. Что это такое? Оставляет ложку и пытается... Вы понимаете, о чем я вам сейчас говорю? Павел говорит, вы тело Иисуса Христа. Я и они, эти ноги, уже устали меня водить не туда, куда надо. Это же все еще я. Или нет, или уже нет. Мне брат один пишет и говорит, у нас есть одна сестра, и мы ей все там объясняем, а она никак не понимает. Да что ж она такая сякая-рассякая? А я ему пишу, она еще все ваш, она еще член вашей церкви или уже нет? Ну да. Ну, да как, у меня такое впечатление есть, что это какая-то третья нога появилась, которую не знаю, что... Она еще все вам принадлежит? Ну да. А что за выражение? Мы и она. Мы это вместе с ней. Нам этот гезин, мировоззрение, вообще очень мало верующим сегодня знакомы, согласны? У нас всегда есть кто-то, они и я. А если попросили сделать, то есть вездесущий кто-нибудь другой. Да, jemand anders по-немецки. Kannst du bitte? Kann jemand anders? Jemand anders, kann das nicht machen? Jemand, есть Thomas Anders, а есть jemand anders, да, у нас с Дитер Болин, помните, песню пели? Единство. Здесь много что говорится о единстве, у нас время с вами уходит. Давайте сейчас сделаем только там. Единство базируется... на суверенитете Бога. Мы завтра подробно о суверенитете Бога будем говорить. Бог делает верующих сильными. Здесь все стихи выписаны из Филиппийцев. Бог восполняет нужды. А как узнать, какую нужду Бог восполняет и нет? У вас есть нужды? После сегодня уже нету. Есть? А как узнать, Бог будет ее реагировать или нет? Для своих вожделений там написано. Воюющих. Воюющих внутри вас. Да откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Яков 4 глава. Да? Так как узнать, даст или нет? Если мне? На пользу. Любимому. Есть одна заповедь такая, возлюби себя любимого. Знаете, в Библии читали? Некоторые говорят, что есть такое. Смотрите, Бог восполняет нужды, как правило, те, которые Ему нужны. Он говорит, просите во имя Мое, и Я вам дам. Другими словами, меня сейчас нет на земле, а мне надо очень-очень-очень-очень одну вещь. Попросите у Бога ради меня, и Он вам обязательно даст. Это же мне надо. А мне Он всегда даст. Поэтому, говорит, вы еще не молились? во имя мое. Вы пока только во имя свое молитесь, он ученикам говорит. А вы во имя мое помолитесь, и Бог вам все даст, 100%. А как это так? Ну вот что надо сейчас Христу на земле. В вашей семье, в ваших обстоятельствах, ваших соседей, которые вас допекают, может быть. Но точно он не будет их переселять. Не для этого он вас туда поселил, чтобы соседей выселить. У него другие планы с вашим работодателем, который все время вам на нервы действует и подглядывает через плечо в бюро. Ходишь ты в интернет или не ходишь? Он уже там какую-то миссию выполняет. Единство базируется на суверенитете, в распространении Евангелия. Слово «Евангелие» Павел употребляет 9 раз в этом письме. Здесь всегда перечислены эти места. Напишите 9. Дальше теперь мы с вами идем. На 4-ю страницу. Жить достойно Евангелия. Сестра сказала, по-моему, вот вы, да? Wandelt würdig Evangelium. Это уже бомба. А это как? А это так, как я или как кто? Слушайте, я брату этому тогда в больнице сказал, если человек сказал на земле, подражайте мне, как я Христу, то это надо быть очень смелым, согласитесь? Что я делаю, как Христос? Да. Кто из нас может сказать, и мне. Апостол Павел говорит, когда нас нет в Филиппийцах, смотрите, что он говорит. 3 глава. Семнадцатый стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Значит, не только Павел так жил? Значит, были еще люди на земле? Вам я не нужен. Есть другие, которые так живут. А как так? Которые о чем думают? Когда он сел, ему тепло, и он думает... А как же наша сестра Нюра сейчас? А может позвонить ей? А может поехать? А может, а он, а она, а тот, а этот? Слушай, ты в отпуске вообще или где? Ты можешь хоть здесь о своих церкви не думать? Так моя же. Слушай, с тобой куда не поедешь? Ты везде каких... А что мы делать еще? Представьте, вы плывете в теплой воде на Карибике, а братья и сестры вашей церкви под зонь мокнут под дождем. И вы плывете и молитесь о них, Господи, будь милостив к ним. А они выходят и говорят, сохрани их там на этом Карибике. Кто знает, что там за бандиты ходят вокруг. Там же может быть все что угодно. И ураган прийти какой-то, да? Посмотрите, как мы думаем друг за друга. Летят на самолете, Господи, ты их там благослови как-нибудь. Вы летали когда-нибудь на самолете, когда его весь вот так трясет? Там благослови их. Боже! Только чтобы они там вытерпели, чтобы не испугались. Сокрепи их, ухрани их там. Это гезимон, когда мы думаем друг о друге. Я знаю. Вот смотрите, вы сидите. Кто-нибудь в бюро есть из вас, кто в бюро работает? Кому-нибудь угораздило в бюро? Есть кто? Или все на коленях? Некоторые так, да. Кто-то на коленях ползает на холодном полу, там с какими-то. А кто-то сидит. Боже, благослови этого брата, эту сестру, которые там в холоде сидят. Смотрите, Евангелие, там пропуск у вас стоит 2.30, видите, готовность умереть за Евангелие, там стоит дело Христа. Враги Евангелия, крест Христа, мы дальше тоже поговорим об этом. Павел, дальше я иду, 4 глава, 15 стих, проповедь Евангелия, это все слова, где Евангелие употребляется. Потом призыв Павла к единству. Он говорит им, чтобы они вместе боролись за Евангелие и иметь один образ мысли. Чтобы сохранилось и было сбережено единство от разрушения, Павел говорит, что нам надо иметь образ мысли точно такой же, как у него и его соработников. А у них он был такой же, как у Иисуса Христа. И Павел разъясняет этот образ мысли во 2 главе с 5 по 11 стих. Кого дает пример? Иисуса Христа. А если делать все то, что говорил Павел относительно Евангелия для поиска своей выгоды, тогда в церкви будет конкурентная борьба вместо единства Духа. Конкурентная борьба. Можете написать. конкурентная борьба. Написали? Смотрите, откройте первую главу, если у вас 27 стих. Конкурентная борьба. Это когда люди хотят своего, доказать чего-то кому-то другому. Представьте, вы умерли, подходите перед Христом, а Христос спрашивает у вас: ну что, убедил, сколько людей убедил, как я спасаю людей? Скольких людей ты убедил, как я спасаю людей, каким образом? Скольким ты умел доказать, что ты был прав? Как? Я не знаю даже, как я как-то себе этот вопрос задал, мне аж пот пошел, мне холодно стало. Как вы думаете, он это спросит? Конкурентная борьба. Смотрите, как он пишет. 27 стих. Пожалуйста. Живите только в Вандальтвюрдих Евангелиум, живите только достойно Евангелия Христова. Чтобы мне приду ли я увижу вас и не приду слышать о вас, что вы стоите, слушайте внимательно, один дух, подвязаясь, одна душа единодушна за веру евангельскую. Это как? Это кто? Один человек. Павел берет в образ человека и говорит: вас много? Но я хочу только одну вещь слышать о вас, что вы все едины. Только так можно жить достойно Евангелия. Смотрите, с чего начинается вторая глава. Итак, если есть хоть какое-то утешение во Христе, если есть какая-нибудь отрада во Христе, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте. Что было у нас? Один дух, одна душа была, да? Одни мысли, так? Имейте ту же любовь или одну любовь. Будьте единодушны, одна душа, единомысленность. Смотрите, он пишет церковь как человека. Он к людям обращается как к одному человеку. Одна душа, один дух, одна любовь, одни мысли. Это же мечта любой церкви. Павел призывает филиппийцев думать, как он. Мы идем дальше, время заканчивается. 3.15, 4.2, призыв к единству Павлом двух сестер в церкви. Кстати, это интересная история. Павел призывает двух сестер... Давайте по-другому попробуем. Как вы думаете? Серьезно они поругались, раз Павел при всей церкви? Послание вот так читали, вот все сели. И вот его десять тихо сидят где-то. И вот этот брат вышел, смотрит и читает. И читает такие слова. Смотрите. 4 глава, 2 стих, он так читает. Умоляю Еводию. Еводия! Тебе обращаются, где ты там сидишь? Умоляю Еводию. Умоляю Синтихи. Синтихия. Вот и до тебя добрались. Представьте перед всей церковью. Как вы думаете, они себя чувствуют сейчас? Попали конкретно, да? Павел в Риме знает, как мы ругаемся. Кто из нас будет играть, петь? Зачем? Я не знаю, за что они там ругались. Не важно. Богу не важно, за что они ругались. Важно, что они не едины. Важно, что у них есть причина. А если они ругаются, значит, они ради Христа поругаться невозможно. Можно ради меня, ради детей, ради мужа, ради жены, ради чего угодно. Ради машины поругаться, ради денег, я не знаю ради чего. Попробуйте ради Христа поругаться. Скажи: я прошел с тобой ради Иисуса Христа, хочу испортить отношения. Вы можете себе это представить? Во славу Его я пришел это делать. Но это же невозможно. Умоляю мыслить тоже о Господе. Смотрите, мыслить тоже. Иметь тоже о Господе. У них сестры в разногласии возникли по поводу Бога. И они пытаются друг другу объяснить, кто прав. А что? Они еще не читали Тимофею. Павел их еще не написал. Они не знали, что нельзя сестрам такое делать, да? Но еще не все. Смотрите, он, как мудрый пастырь, душепопечитель, в 3 стихе говорит: «Эй, прошу тебя, и искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которые имена в книге жизни. Он не просто их эрмант публично, он назначает им душепопечителя, который должен помочь им. И эти сестры были Митштрайта, Паула, значит, он с ними что-то имел. Они вместе боролись за Евангелие, но сейчас они не то делают, что надо. И чтобы их поправить, он их не просто публично перед всей церковью выставил на показ. Помоги им. Душепопечителя назначает, помоги им думать одно и то же. Найди причину, почему они ругаются, и вмешайся туда. Да? Где находится источник неприятностей по распространению Евангелия? Помоги им это найти. Эти женщины были незрелыми христианками, которые вместе с Павлом боролись и так далее. Дальше, ключевые персонажи, и мы сейчас уже с вами как раз закончим и успеем, у нас чуть-чуть осталось. Значит, ключевые персонажи, там у некоторых с ошибками, у некоторых уже без ошибок есть. Если что, вы ошибки исправите, там буква И стоит, ее надо на Я исправить. Несомненно, Христос является главным персонажем книги, но мы сосредоточим наш фокус на людях, искупленных Христом и посвятившим свою жизнь распространению благой вести в грешном мире. Это не просто ключевые персонажи, но еще и примеры того единства, о сохранении которого с таким усердием печется Павел. Люди, живущие для Бога, напишите «Павел и Тимофей», а третье слово – это «Эпафродит». Эти люди, которых Павел приводит в этой книге – Павел, Тимофей, Эпафродит. Павел говорит о Тимофее, что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Что это значит? Павел, Тимофей, Эпафродит. В те времена сын не мог сказать «их вильный». Ему сказали «есть город Вильный» рядом с Дюссельдорфом. «Их вильный». А я не хочу. И они не могли это сказать. Это было запрещено. Может быть, мехте, они еще и смогли сказать, но виль, это было не крайне возможно. Павел говорит, он как сын отцу служил мне в деле благовествования, распространения Евангелия. Сегодня люди хотят стоять впереди, петь песни, рассказывать стихи, проповедовать, играть на инструментах, но не могут даже сами дома выкинуть мусор из мусорного ведра и заправить свою постель. Случается среди молодежи такое. Разве это свидетельство измененного сердца? Попросите того, кто рвется вперед, убраться в церкви, поносить технику, приготовить бутерброды и прочее. Вы узнаете, насколько готов он стоять впереди. Мы завтра будем говорить о служителях. Есть такое выражение, один брат хочет быть служителем. Какая проблема? Пусть идет и служит. Пусть обслужит нас всех, и мы посмотрим, может он быть служителем или нет. Но у него радикулит, значит не может быть служителем. Служить на коленях же стоять не может. Служители – это те, кто стояли на коленях. Это слуга, диаконос. Это тот, который стоял на коленях. Это тот, который говорил, вам сколько хлебушка принести? Вам ни тепло, ни горячо, ни холодно, вам подать что-нибудь? Это служитель, слово, которое о пастырях церкви говорит. Я хочу быть служителем. Ну так вперед, вот тряпка, вот давай, пойди, давай служи. А лидер – это тот, кто первый по шее получает. Да, знаете же вы это, да? Когда костяк летит, кто первый получает? Больше всего сопротивления кто получает? Первый. Хочешь? А обычно, когда пастыри рукополагают, говорят, мы тебя на тряпку половую рукополагаем, о которой будут все ноги вытирать. Согласен? Что-то у меня другое представление о пастырском служении будет. Да нет, именно это ты и будешь делать. Ты же служить собрался. Самое лучшее место – это перед порогом церкви, где ноги вытирают. Там самое хорошее место. Всю грязь со всех собрал? Постирали, положили на место чистенькую, а они обратно пойдут. Мне так рассказывали, я не знаю, как у вас служители. Эпафродит еще один, через которого филиппийцы доставили заточение Павлу дары. Вы написали Эпафродит, да? Все три имели объединяющие их качества. Они жили не для себя, а для других людей. Причиной такой жизни был Христос. Главный персонаж любой книги Библии. Такой образ мысли называется самоотвержение. Подобно тому, как Христос, придя в мир, служил только другим людям, служили люди Павел, Тимофей и Эпафродит. И дальше он приводит пример люди, противящиеся Богу или враги креста Христова. В противовес самоотверженным людям Павел приводит пример других людей, имеющие злые намерения, 1 глава 15-16 стих, делающие дела для Бога из ненависти и тяги к спорам и зависти. Дела для Бога. Я сделаю, но мы еще посмотрим, кто был прав. Знаете, когда два спорят человека, и один говорит, ну согласись уже, признайся, что я прав. А он говорит, если я признаю, что ты прав, то в этой комнате будут два неправых. И я, и ты. Противники, любящие спорить и противостоять, 1 глава 27-28 стих. Злые делатели, 3 глава 2 стих. Безарбайт он их называет по-немецки. Враги креста или враги Христа он их называет, 3 глава 18-19 стих. У них есть интересные качества. Они думают не о небесном, а о земном. Они хвалятся своими бесстыдствами, которые они делают. И третье, поклоняются своим похотям, чреву написано, себе. И конец этих на шестой странице закончат в аду, погибелью. Всех этих людей объединяет одно качество врагов Христа. Они живут для себя и своих удовольствий. Что такое самоотверженная жизнь ради других, они не знают. Как брать грехи других на себя? А как можно в церкви других грехи на себя взять? Ну кто сегодня что забыл? Назовите мне имя, кто забыл, что Бима? Мы. А лучше всего я. Почему? Я же не напомнил. Подожди, так мне же надо было ему напомнить, чтобы он напомнил ему. Так я же виноват, что Бима не взяли. А сестры о чем думали? Понимаете? А мы сразу, Виктор, я не знаю, как его звать, я сейчас просто на бунт. Виктор, он виноват. А кто не виноват, что не было холодно? Ну а кто у нас батареи включает? Понимаете, сейчас всю грехи других на себя брать, это когда кто-то сделал грех, а я прихожу и говорю, я виноват. Это уже другая тема. Идем дальше. Как не заботиться о земном благе? Как жертвовать материальными средствами ради других? Как брать кредиты ради того, чтобы погасить кредиты в церкви? Как отдавать силы и деньги для того, чтобы другим стало лучше? Все эти вопросы непонятны и чужды таким людям. Павел, подводя черту, называет их врагами Христова. Врагами креста Христова, да? Так? Ужас какой! Ужас! Шреклих, да? Враги креста Христова. И чем они живут для себя? Главное, чтобы мне было хорошо, тепло, заботно и уютно. Все это люди не которые служат, а которым служат. У которых мировоззрение, облегчите, пожалуйста, мою жизнь настолько, насколько вы можете. И если вы это не сделаете, я пойду к другим. А там делают. Апостол Павел прожил свою жизнь, не считаясь ни с чем, ради того, чтобы верующие имели единство в духе, были радостными, сильными и зрелыми людьми, любящими Иисуса Христа, распространяющими Евангелие в грешном мире. Но такая жизнь стоила ему всей его жизни. Павел не просто так жил, но и находил в такой жизни удовольствие и удовлетворение. 2 Коринфянам 12:9-10 он говорит, «Я благодушествую в гонениях, нахожу удовольствие». То есть, когда меня гонят, мне класс. Я такое наслаждение испытываю, когда мне плохо, все болит и меня гонят. Вы даже себе представить не можете. Почему? А я же ничего делать не могу в этой ситуации. А только Бог. А я, когда Бог делает, я радуюсь. Потому что это не я, а Христос берет меня, больного, кривого, слепого, косого, какого-то там еще, не знаю, безденежного, еще не знаю какого, и такие чудеса делает. И поэтому я радуюсь, когда мне плохо. Тогда же Христос сильный. А когда у меня много силы, видят Павла. Побили камнями в городе, выкинули его, он говорит, я все понял, Иисус Христос, возвращаюсь второй раз проповедовать Евангелие. В это время на земле жил еще один человек по имени Нерон. Всю жизнь он прожил в наслаждении своей плоти и в поиске удовольствия. Всю свою жизнь он заставлял всех работать на себя, всех слушать, всех себе служить и себе поклоняться. Он купался в роскоши и наслаждении. Знаете, так слышали о царе Нероне? Есть такая программа Nero Burn. Как там? Nero Burning Room, или как она там называется? Нерон сжигает Рим. Это есть такая программа для компьютеров. Ужас какой. Как назвали программу. Нерон сочинял и пел песни, заставляя всех восхищаться своей бездарностью, превознося его как самого искусного поэта и певца. А я люблю сидеть и петь. А вы что, не хлопайте мне, отрубите им головы. Знаешь, чем он занимался, да? Есть мультики такие, там показывают Нерона, как он поет. Его безумие дошло до того, что он убил свою родную мать. Причем так, что от этого становится дурно. Его мать Агриппина была очень властной и самоуверенной женщиной, сделавшая все для того, чтобы Нерон пришел и удержался на троне. Нерон приказал построить корабль так, чтобы он развалился по пути следования. И она утонула в море. Он отправил на нем свою мать в последнее плавание. Причем явился, чтобы убедиться лично в ее смерти. Она все-таки доплыла до берега. И умерла, потому что нельзя никому было ей помочь. И он сам лично пришел убедиться, умерла она или она еще живая. Когда он убедился, что она умерла, и это до жителей Рима дошло, что он натворил. Когда люди узнали об этом, то поднялось восстание против Нерона. Он бегал от дома в дом, судорожно ища укрытие. Один из его друзей впустил его. Нерон попросил его убить себя, но тот отказался. Тогда Нерон упал на свой меч со словами: «Со мной умирает величайший артист». Многие сегодняшние христиане хотят прожить жизнь на земле, как жил Нерон, а умереть, как апостол Павел, наследовав венцы и славу Иисуса Христа. Пусть желанием вашей жизни станет одна фраза: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть... Наконец-то я умер». Пусть Бог вас благословит. Спасибо, что вы так долго слушали. Помолимся в заключение или как у вас запланировано?